В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус» на трех каналах. На канале Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Живой гвоздь» и на канале «Бильд» на русском. Я очень надеюсь, что если вдруг вам нравится программа «Статус», то вы ставите лайки. Если вы ставите лайки, вам хочется поставить больше лайков, соответственно, вы можете пойти на разные каналы и поставить лайки везде. Отдельно я хочу поприветствовать тех, кто слушает нас на сайте «Эхо» или в приложении «Эхо». Ну, я предлагаю не оттягивать никого никуда и, соответственно, приступить к первой рубрике.
Не новости, но события.
Какие же события подарила нам эта неделя?
Суровость и, я бы сказала, неумолимость нашего хронометража вошла в пословицу или достойна того, чтобы войти в пословицу. Постараемся все-таки в него уложить. А с прошлой нашей встречи один... так сказать, из элементов саспенса, которые мы тут так усердно нагнетали, все-таки разрешился. У нас есть дата послания президента Федеральному собранию. Я очень подозреваю, что никто, кроме нас, и не интересовался этим вопросом, и не испытывал по этому поводу никаких эмоций. Но мы раз за этим сюжетом следили, то сообщаем вам о том, что, чем он, так сказать, готовится разрешиться. Объявлено нам теперь уже официально, что 21 февраля президент выступит с посланием Федеральному собранию. Напомню, в 2022 году он ни разу не выступал. 21 февраля это будет вторник, мы признательны кремлевской администрации за этот тайминг, то есть мы в своем эфире сумеем, если будем живы, как-то вот обозреть то, что будет нам наговорено.
Ну, если президент начнет вовремя и закончит вовремя.
Если он до 9 часов по Москве будет опаздывать... Да, тогда мы ничего про него не скажем. Сам будет виноват. Что тут скажешь? Как выражаются школьные учителя, сами себя задерживайте. Но я все-таки надеюсь, что к 9 утра они как-нибудь разродятся. А кроме послания намечен также концерт на следующий день, на 22 февраля. Будет ли на нем президент, неизвестно. Он в последнее время как-то полюбил на концерты ходить. Было у нас несколько мероприятий. В Лужниках, по крайней мере, два вот последнее время. Вроде бы что-то в этом роде.
На одном он даже сделал заявление. Помните, умрем тишь под Москвой.
Это Лермонтов сделал.
Но он процитировал.
Я бы сказала, повторил. Да, совершенно верно. Это было как раз в 2018 году, сразу после выборов, между прочим, президентских. И тогда всем показалось неожиданным, что, собственно говоря, так со слезами на глазах-то и с дрожью в голосе цитировать это милитаристское стихотворение. Вроде тогда все было у нас относительно спокойно. Но теперь в ретроспективе все это выглядит несколько иначе. Что касается послания. Сразу должна сказать, что по традиции, которая, конечно, сейчас подвергается опасности, как и все традиции, послание из всех публичных документов, скажем так, произносимых президентом, всегда традиционно была самой либеральной, самой миролюбивой. В послании обычно говорилось что-то экономическое, что-то социальное, и его специфическая композиция возникала из порядка подготовки этого документа. Порядок подготовки понятен каждому, кто имел дело с бюрократическими структурами. Каждое ведомство по своему, так сказать, в своей сфере ответственности, готовит свой кусок, все это стекается в администрацию президента, в управление внутренней политики и референтуру, они это сшивают в некий единый документ, добавляют какую-нибудь цитату из Ивана Ильина, и все это произносится потом на публике. Но основная роль вот в наполнении, так сказать, тела послания принадлежала экономическим ведомствам.
Пока мы далеко не ушли про миролюбие, многим запомнился особенно миролюбивый мультик с ракетой, попадающей вот. На территорию Соединенных Штатов.
Из этих правил священных был у нас раз два исключения. Первое – это послание 2018 как раз года. Вы нас не слушали, вот теперь послушайте. Так называемое послание с мультиками, ради которого даже локацию перенесли из Кремлевского дворца в какой-то другой кинотеатр «Салют», где показали вот эту вот самую замечательную анимацию. Кстати говоря, по последующим...
По-моему, это был «Гостиный двор», но это деталь.
Может быть, хорошо, не настаиваю.
Детали.
Кстати говоря, по последующим опросам стало ясно, что вот эта вся мультипликация не понравилась публике совершенно. Не той публике, которая в зале, ей всегда все нравится, ей главное нравится, что ее туда пригласили, а вот респондентам. Как-то им показалось, что слишком много там военной тематики, слишком мало социально-экономической, и последующие послания этой ошибки уже не повторяли. Второе исключение, которое мы можем назвать, это послание 2020 года. В начале января, сразу после праздников, и вот прям вот, так сказать, огорошили аудиторию, сказавшей ей, что, знаете, а мы решили Конституцию поменять. Это было не то, чтобы как-то очень милитаристски, тогда об этом речь еще не шла, но, по крайней мере, тут было что-то новое. Во всех остальных случаях в послании не сообщается никаких знаменательных новаций. Более того, обычно говорится о том, как государство позаботится обо всех своих гражданах. Иногда объявляются какие-то, даже довольно часто объявляются какие-то социальные программы, какие-нибудь льготы, какие-нибудь грядущие нацпроекты, вот что-нибудь в этом роде. Я очень удивлюсь, если и в непростом 23-м году, следующем за еще менее простым 22-м, тут тоже не будет сказано того, что публика ожидает услышать. Поэтому если вы предполагаете, что там будет объявлено военное положение, окончательное закрытие границ и вторая волна мобилизации, ну, все возможно нынче. Но, что называется, обычно послание немножко не об этом.
Мы сейчас посмотрим рекламу, после этого вернемся в студию.
Жил-да был монах Гвидо Аретинский в городке Ареццо неподалеку от Флоренции. В небольшом монастыре брат Гвидо обучал певчих исполнению церковных песнопений. Под руководством преподавателя они последовательно разучивали каждый гимн и каждое песнопение католической мессы. Музыку пели и играли по памяти, и так она переходила от одного музыканта к другому. Но со временем певчие менялись, произведение искажалось, и Гвидо искал способ, как передать музыку такой, какой сочинил ее автор. Гвидо начал записывать ноты в виде закрашенных квадратов на четырехлинейном нотном стане. Новые символы нотного стана определенно требовали каких-то обозначений. И тогда итальянец решил воспользоваться первыми слогами начальных слов гимна святому Иоанну Крестителю «Ut quent laxis». «Доминус» — «до», «ut quent laxis», «резонаре фибрис» — «ре», «мира гесторум» — «ми», «фамули туорум» — «фа», «сольве полути» — «соль», «лаби реатум» — «ля», «Санкте Луанес» — «си». Перевести его можно приблизительно следующим образом. «Боже, чтобы слуги Твои голосами своими смогли воспеть чудные деяния Твои, очисти грех с наших опороченных уст, Отец Святой Иоанн». Теперь достаточно было записать нотами всю мессу, и певчие могли уже сами пропеть нужную мелодию. Отпала необходимость учить каждого лично. Гвидо должен был только контролировать процесс. Время обучения певчих сократилось в 5 раз. Вместо 10 лет — 2 года. Но главное, Гвидо придумал интернациональное средство передачи музыки. Условные знаки для передачи информации. Сегодня мир интернета придумал собственные платежные ноты — криптовалюты. Они работают по тому же принципу. Код обозначает определенное платежное средство. И даже если вы умеете петь и отличаете Штрауса отца от Штрауса сына на слух, все же, чтобы писать свою собственную музыку, нотный стан придется выучить. Так и с криптой. Если хочешь добиться успеха, придется глубоко разбираться. Крипта, хотим мы того или нет, это будущее. Деньги очень любят свободное обращение. И подобно любой такой большой и новой технологии, все, что касается крипты, теперь отрасль. Когда-то появление интернета целиком изменило наш мир. Появились профессии и компании, которые были немыслимы всего лишь 10-20 лет назад. И теперь у нас на слуху и люди, сделавшие себе карьеру, и корпорации с многомиллиардной капитализацией. Новая отрасль хороша тем, что там нет устоявшихся правил, и есть незанятые ниши, которые, возможно, ждут именно вас. Разобраться в крипте глубоко вам помогут наши друзья из botanicaschool.com. Они приглашают вас на курс «Как стать криптоном». Там вы научитесь разбираться в принципах работы технологии блокчейн и криптовалют, от философии к созданию своего токена. Научитесь безопасно хранить крипту, а также определять основные векторы атаки. Узнаете про современные метавселенные и прогуляетесь по одной из них. Поймете, как строится маркетинг для блокчейн-проектов и как развиваются комьюнити. Прокачаете профессиональный уровень и увеличите свои шансы при найме в криптокомпании. Во время курса создадите свой первый блокчейн-проект. Вы будете работать в командах, так что не только отработаете навыки проектной работы, но и найдете новых друзей. Это бесценный опыт группового взаимодействия. Кроме того, ваш первый криптопроект вы сможете защитить перед инвестфондом Effort.Capital и работодателями из криптокомпаний. Вас ждут 22 часа занятий, 40 часов воркшопов и проектной работы. Подойдет для тех, кто хочет найти работу в криптосфере, хочет запустить свой проект и, конечно, найти сильное и конкурентное окружение. А по промокоду «Свобода» скидка $50. Ссылка в описании.
Программа «Статус» продолжается, и продолжается первая ее рубрика «Не новости, но события».
Говорили мы с вами до рекламной паузы о грядущем послании президента Федеральному собранию и рассуждали о том, годится ли оно для объявления каких-то чрезвычайных мер. Мы назвали то, что наиболее часто называется в качестве предполагаемых страхов. Это закрытие границ, это вторая волна мобилизации, это объявление военного положения, так сказать, всерьез. А кроме того, довольно часто ожидается и ожидалось от каждого из предыдущих публичных появлений президента объявление, так сказать, войны войной, называние кошку кошкой ее кошкой, наконец-то, и в связи с этим какое-то объявление о переходе ее там, не знаю, на новый уровень, об объявлении каких-то новых целей, или об объявлении о достижении каких-то целей. А в связи с этим большие ожидания, в том числе, насколько я понимаю, среди тех людей, которые следят за происходящим непосредственно на фронте, состоят в том, что к этому 21 числу какие-то эти самые военные цели должны быть достигнуты. Или, по крайней мере, скажем скромно, не должно быть за спиной президента, который обращается к нации, к своей правящей бюрократии, не должно происходить какого-то безобразия на фронте. Поэтому, вот, скажем так, всякие тайминги, которые выстраиваются в связи с этим, мы в это глубоко не влезаем, но тем не менее, они имеют в виду эту дату. Может, поэтому ее так долго не объявляли. В связи с этим называется еще одна дата, 15 февраля. Опять же, называется не пойми кем, тут, в отличие от 21-го, она не объявлена официально, но, тем не менее, оно, что называется, бродит. Некоторые считают, что это дата, когда все-таки вторая волна мобилизации начнется. Другие говорят, что это дата, к которой планы этой новой волны мобилизации должны быть подготовлены.
Если вы смотрите нас уже 15 февраля, как там в будущем, потомки, скажите, что...
Вы-то теперь уже все уже знаете, произошло ли там хоть что-нибудь, или не произошло ничего. Еще раз повторю, исходя из законов, скажем так, бюрократического театра, я очень буду удивлена, если до послания будет объявлено что-то такое, что может не понравиться людям, сильно примитивизируя, говорю, и если в самом послании тоже какое-то хоровое пение «Вставай, страна огромная», тоже мы услышим. Это возможно, ничто не невозможно, но это обычно не то, для чего собирают в Георгиевском зале всю эту публику. Публику собирают в Георгиевском зале, чтобы дать им ощущение причастности к большой власти, чтобы они почувствовали себя ее частью, и им транслируется вот это ощущение самовозобновляющейся нормы. Как в прошлом году было, так и в этом году тоже будет. Поэтому, собственно, пропуски всех публичных мероприятий в 2022 году нами так обсуждались, так сказать, многословно, что же делать. А мы живем в, так сказать, бюрократии, поэтому приходится следить за тем, чем она занята. Вот я думаю, что какая-то такая трансляция стабильности, насколько это возможно в 2023 году, тоже нам предстоит, так сказать, нам ее предстоит услышать в... следующий, вот уже в следующий вторник, да, действительно, время-то как бежит. А давайте подумаем о тех людях, которым, собственно говоря, обращены все эти так называемые сигналы, потому что послание — это как раз такой бюрократический жанр, он вот для своих в гораздо большей степени, чем для внешних аудиторий. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили о некоторых странностях нашего российского бюджетного процесса и говорили о том, что по целому ряду признаков мы, возможно, наблюдаем какую-то новую волну сверхобогащения элит. Каковая волна должна компенсировать им неудобства военного времени и должна как-то возобновить нарушенный или частично нарушенный общественный договор. Когда говорят об общественном договоре, часто имеют в виду договор, скажем так, власти и общества в самом общем виде. Но есть договор ведь власти, так сказать, самой собой, со своей расширенной базой. Если для граждан предыдущий до, так сказать, 24 февраля и особенно до 21 сентября общественный договор можно сформулировать как «вы к нам не лезете в наши начальственные дела». Мы к вам не лезем, зарабатывайте более-менее как хотите, живите более-менее как хотите, не лезьте к нам, не протестуйте, голосуйте, когда мы вас попросим, в остальное время на вас не смотрите, и мы на вас не посмотрим. То договор с элитами, видимо, заключался в том, что вы сможете потреблять на международном уровне. Ваш уровень жизни будет как у лучших людей в мире. Вы сможете зарабатывать в России и вывозить это дело в другие страны, ваши семьи смогут там жить, но даже если вы этим не занимаетесь, а уже довольно много лет, там года с 2012-го, значительная часть элит, силовая часть, действительно не имела большой возможности, или это было для них сложно, как-то вот свободно передвигаться между двумя мирами. Но даже и в России вы будете жить на прекрасном этом международном уровне. Так вот, много было сказано о том, что 22-й год как-то поломал оба эти договора. И мы с вами пытались понять, что приходит им на смену. Все равно должно быть какое-то соглашение. Да? Никакая власть не держится на голом насилии. Кроме того, точно она не держится на насилии по отношению к элитам. Вот мы с вами как-то предполагали, что, возможно, на этом фасаде воздвигающегося нового или деформирующегося старого порядка написано не кровь и почва, и не империя или смерть, а, как ни странно или не странно, на нем опять написано деньги. То есть, смотрите, для граждан это, по грубой неприятной формулировке, деньги за мясо. То есть мы платим, мы государство платим вам столько, сколько мы никогда не платили ни за какую работу, ни за вашу жизнь, ни за вашу смерть. Мы платим столько за контрактников, мобилизованным, за добровольцев, мы выплачиваем за погибших, мы обеспечиваем ваши семьи, создается целая система льгот для семей, от отсрочки по кредитам или списания задолженности по ЖКХ до льгот для детей. То есть дети поступят в любой вуз без экзаменов. Да? Есть такие, создаются, скажем так, такие нормы. То есть вот мы, да, мы нарушили вашу жизнь, мы постучались в вашу дверь, но мы вам заплатим.
Что же, как это, люди гибнут за металл, сатана там правит бал.
Не без того. А теперь смотрите, а что для элит? Да, мы вас отрезали от внешнего мира. Вы не сможете там овладеть недвижимостью в Европе, и ваших детей тоже скоро оттуда депортируют, скорее всего. То есть вы не сможете семьи перемещать туда. Но мы дадим вам обогатиться так, как раньше было невозможно. Вот если все эти возвратные акцизы, внезапные переводы всех платежей в город Тулу, мне про это написали, по-моему, все бухгалтеры Российской Федерации. Спасибо большое. Я многое узнала о том, что такое единый налоговый счет, на который теперь единый платеж, на который теперь все, значит, которым теперь все налоги оформляются. И действительно, это правда, это происходит с 1 января, этому нет никаких объяснений, но платежи и все налоговые, и все штрафы, пени, все сходятся в одно тульское казначейство, вне зависимости от того, из какого региона они приходят.
Значит, что, медом намазано?
Вот, может быть, медом-то и намазано. Значит, далее, восстановление, мы об этом говорили, да? Восстановление новых территорий, то, что у них называется, строительство по три раза, и дай бог, чтобы все три раза невоображаемые, каких-то зданий, которые потом, значит, у них прилетел Хаймерс, их уже больше нету. Деньги идут в Дубай, судя по всему, и там какой-то происходит, так сказать, вечный праздник. Кроме того, такие послабления, засекречивание сведений. Мы с вами говорили о том, что внезапно стала лень декларации заполнять. 10 лет было не лень, вдруг лень обуяла. Значит, вы не будете отчитываться перед плебсом. Вас никто не побеспокоит, никакие расследователи, никто вообще из внешнего мира ничего про вас не узнают. Это не только касается декларации, например, засекречивание сведений из ЕГРП. Нельзя теперь запросить справку на третье лицо о его недвижимости. Это тоже началось не вчера, это такой ползучий процесс. Мы все помним, как дети-чайки вдруг стали каким-то набором букв и цифр, как будто они дети Илона Маска.
А некоторые превратились в Российскую Федерацию?
Некоторые морфировали в Российскую Федерацию. А что морфировала Российская Федерация, в одной передаче не расскажешь. То есть вот такие вам будут пряники. Вот мы вас лишили этого, но зато мы покупаем вашу лояльность вторично вот этими вот способами. Это, что называется, то, что я вам излагаю, дорогие слушатели, называется рабочий гипотеза. Если эта рабочая гипотеза верна, мы увидим еще одну штуковину. Мы увидим приостановку внутри элитных репрессий. Смотрите, у нас с вами что делается? У нас с вами выносятся приговоры с огромными сроками по делам, возбужденным давно.
Ну и давайте в принципе скажем, что вы неоднократно в программе «Статус» говорили, что самые репрессируемые категории граждан Российской Федерации – это мэры городов и главы регионов.
Госслужащих. Среди госслужащих. Не все граждане Российской Федерации.
Окей, да.
Самые репрессируемые – это те, кто проходит по наркотическим статьям народным.
Да.
Это все-таки еще круче мэров. Да. Значит, репрессивный каток катился по ним довольно давно. Это действительно мэры численно, статистически, самая сажаемая категория госслужащих. Но это и губернаторы, и вице-губернаторы, и силовики. Друг другу они тоже по 22 года давали уже довольно давно и охотно. Что мы наблюдаем сейчас? Смотрите, мы наблюдаем приговоры по ранее заведенным делам. Братья Магомедовы. Да?
Угу.
Фургал
все-таки это отдельная история, не будем.
Подождите,
наверное.
Нам сюда тоже вполне подходит. Вот шел процесс 2020 года, вот он завершился. Арашуковый отец и сын, да, тоже гигантские сроки. А есть у нас еще Михаил Абазов, который сидит в СИЗО, по нему приговор еще не вынесен. Есть пензенский губернатор, который тоже сидит с 2021 года, тоже покамест без приговора. Смотрите, с началом вообще войны у нас вот это вот хватание внутри своих как-то приостановилось. Единственным исключением был как раз ректор наш, Владимир Александрович Мау, его дело закрыто. То есть, если опять же речь идет о том, чтобы обеспечить лояльность элит, которые могут стать недовольны а деньгами и б вот этим вот иммунитетом, возможно, временным, то мы не увидим в ближайшее время вот таких вот громких антикоррупционных, как они называются, дел. Вот это вот, что называется, наши предположения. Еще раз хочу сказать спасибо всем тем, кто мне рассказал про этот самый единый налоговый счет одной платежкой в Тулу. И также тем, кто рассказал мне о том, что такое компания Телематика. Помните Телематику? Да,
конечно, вы говорили.
Да, это что-то среднее между математикой и телемахом, тоже говорит о каких-то путешествиях, да? Возвращение Телемаха, да, это, если кто, опять же, все помнит,
на
конечно,
случай,
что это сын Одиссея, но тем не менее.
Да, просто вы говорили о том, что это как раз та самая компания, которая должна была обеспечивать выполнение закона о регистрации на границе.
Да, о том, чтобы грузовой транспорт, пока грузовой, по закону, который был принят Думой в третьем чтении на прошлой неделе, грузовой транспорт должен электронным способом получать окно для пересечения границы. Значит, эта самая Телематика оказалась действительно, небольшой я журналист-расследователь, но то, что меня прислали, я посмотрела. А, судя по всему, это сестричка Платона, тоже, кстати, древнегреческое название, кто-то там какой-то античник недобитый сидит. И конечные бенефициары, похоже, тоже наши героические братья Ротенберги.
Так вот, почти
так,
греки.
Так выходит. В чем-то, может быть, и греки. Древние пластические греки. А, то есть вот смотрите, вот такие у нас, так сказать, такие возможности для заработка у нас открываются. Значит, это еще раз повторю, некоторые... предположение, но это предположение, которое вырастает из сообщаемых нам фактов. Еще один момент. В это время, пока вот у нас тут идет этот какой-то распил невообразимый, так что земля дрожит, мы довольно много слышим о том, что на самом-то деле экономика у нас переходит на военные рельсы. Вот эти рельсы, они заменили гайки, о которых тоже было много разговоров. Были воображаемые гайки, которые закручивают, а значит, воображаемые рельсы, по которым что-то там якобы едет. Значит, говорится, что заводы работают в три смены, что какой-то прям производственный бум в ВПК, ну это объясняется военной необходимостью, и кроме того, с, так сказать, купечества коллективного промышленников-предпринимателей просят единовременный взнос.
Скинуться.
Да, скинуться. Это, кстати, не новая идея. Мы помним, как вице-премьер Белоусов просил у металлургов, тоже просил денег, и, кстати, вот поскольку это не совсем моя тематика, то да, я даже к стыду своему не знаю, получил ли. Что-то мне подсказывает,
Белоусов?
Что, наверное, получил.
Нет, там, по-моему, вначале не все у него получалось, но потом как-то действительно фокус внимания ушел, а что там было потом.
А вот видите как, вот эти вот сюжеты скучненькие такие, они уходят.
Он был
все...
не скучный, там такая лексика
там
была.
Там было весело, Белоусова, да, там что? Было весело, но потом как-то, видите, оно все уплывает. А, так вот смотрите, по поводу перевода экономики на военные рельсы я бы тоже особенно не торопилась. Я таких метафор и их, так сказать, материализации несколько опасаюсь, особенно когда все начинают
слово
об этом говорить.
Нахлобучили на 100 миллионов, помните? Вот, так сказать, нас металлурги нахлобучили.
Какое изящество формулировок. Да. Я поинтересовалась, говоря о заводах, работающих в три смены, случилось ли у нас по итогам 2022 года увеличение тех двух показателей, которые неизменно должны сопровождать бурный рост производства. Опять же, не будучи экономистом, даже я знаю, что если у вас начинает производство расти, то у вас это видно по двум признакам. Во-первых, вы больше потребляете электроэнергии, это неизбежно. А во-вторых, у вас растут грузоперевозки по железной дороге. Первая – это общемировая специфика, вторая – это наша. В Америке, например, перевозят в основном по дорогам обычным грузовиками, а у нас железнодорожная страна. Так вот, спросила я, так сказать, настоящих экономистов, был ли у нас рост по этим двум параметрам по итогам 2022 года. Оказалось, нет. Поэтому, когда вам рассказывают про три смены, и так же, как когда вам рассказывают про страшные тысячи мобилизованных, которые даже перевыполнили план, ну, что называется, с осторожностью подходите к этим данным. Не отвергайте их сразу, но попробуйте проверить.
Ну, говорят, что в некоторых все-таки аспектах выросли железнодорожные перевозки, потому что Владимир Путин пересел с самолета на бронепоезд. И теперь
это, на бронепоезде конечно, должно России. Отразиться в статистике. Но, видите, у нас степень секретности такова, что тут, боюсь, этих данных мы не узнаем. Сколько тонн там было перевезено в одну сторону и потом в другую?
Может быть, он по секретным веткам каким-то есть.
Подземным? Ну, Метро-2?
Да.
Какая чушь.
Удивительно. Мы сейчас прервемся на рекламу снова и сразу после рекламы очень коротко продолжим. Продолжаем программу «Статус», и продолжается до сих пор первая рубрика.
Продолжаются наши нескончаемые события.
Но совсем немного времени на нее осталось.
Так, Максим Владимирович, да?
Я просто уточняю.
Все, что надо, да. Все успеем. А мы с вами от элит переходим к гражданам, к тем гражданам, которые продолжают у нас выражать свои чувства теми немногими способами, которыми еще дозволено их выражать. Мы с вами продолжаем отслеживать цветочные протесты, и правы мы оказались, когда сразу обратили на это внимание, потому что это продолжающаяся тенденция. А как вы понимаете, любой длящийся процесс, так сказать, становится материальной силой. Значит, что у нас по статистике? За статистику благодарю коллегу-антрополога Александру Архипову, которая следит за появляющимися сообщениями о том, в каких городах эти цветочные мемориалы появляются. Значит, напомню для тех, кто только что к нам присоединился, что после того, как российская ракета попала в жилой дом в Днепре, в городе Днепре, в российских городах стали появляться такие стихийные мемориалы. Люди приносят цветы, игрушки иногда, свечи иногда, иногда надписи с какими-то словами к разным памятникам. Значит, полиция за этим следит, убирает то, что принесено, но вот до последнего времени пока самих возлагающих не трогала. Значит, на сегодняшний день, вот это вот прям статистика, что называется, сегодня на середину дня вторника, 72 города, 100 мемориалов, ровно красивая цифра, внутри России, 3 города в ближнем зарубежье. Значит, есть города, как вы понимаете, в которых больше одного мемориала. В этом смысле чемпионом является Санкт-Петербург, там 8 таких мест. В Москве 7, в Нижнем Новгороде 3, в Новосибирске 3, в Челябинске 3, 2 в Барнауле, Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Набережных Челнах, Перми, Тюмени, Хабаровске. Это вот где по 2, в Чебоксарах тоже 2, в остальных городах по одному. Значит, куда люди приносят эти самые цветы? А у нас сначала, когда это только началось, лидировали памятники или места, связанные каким-то образом с Украиной или украинской культурой. Памятники Шевченко, памятники Лесе Украинки, какие-то вот такого рода места. Но довольно быстро, поскольку, видимо, не в каждом городе есть что-то такое, связанное с Украиной, на первое место вышли памятники жертвам политических репрессий, и вообще жертвам какого-то государственного насилия. Вот в 45% случаев по имеющейся базе вот эти цветочные мемориалы возникают в таких местах. 24% это вот украинские какие-то памятники, 14% это жертвы войн, катастроф, то есть в общем виде просто жертвы там чего-то. И 13% это то, что тут называется общечеловеческие ценности. Это обелиски, мать и дитя, какие-то памятники, так сказать, тоже с каким-то ребеночку, какие-то статуи такого типа, которые в городах российских в разных местах стоят. То есть понятно, какое, еще раз повторю, понятно, какое сообщение приносящие хотят передать. Да? То есть в основном они приходят и приносят цветы к памятникам жертвам репрессий. То есть вот люди, которых государство убило ни за что, невинные жертвы именно государственного целенаправленного насилия. И вот это, говорят нам эти люди, вот такой же тоже случай, тоже государство убивает людей ни за что. А на прошлой же неделе, к сожалению, первый случай штрафа за возложение цветов у нас имеется. Это произошло в городе Твери, стыдно городу Твери, Центральный район, районный суд, судья Елена Бурякова. Я очень люблю, когда имена у всех есть.
Елена Бурякова.
Елена запомнил. Бурякова, Центральный районный суд. Значит, 30 тысяч рублей.
За возложение цветов.
За возложение цветов. Значит, что интересно, жительница города, тоже Елена, ее фамилию мы называть не будем, значит, она возлагала цветы. И вот интересно, чем аргументируется, да, все-таки да. Формы-то судебные должны быть как-то соблюдены. Значит, смотрите,
Брякова.
Штраф за что? Штраф за дискредитацию действий российской армии. Каким образом возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий дискредитирует российскую армию? Причем она тут вообще не правоохранительные органы, не славные НКВД, а российскую армию. Значит, обвинение основано на показаниях полицейского, который сообщает следующее. Значит, нет, от полицейского было заявление, прошу прощения, о том, что вот был такой, были такие цветочки. А в материалах дела есть объяснение эксперта, историка и теолога. Зовут его Борис Чибисов. Дорогая Тверь, такие люди у вас живут. Теолог, понимаете, историк.
Теолог.
Значит, что он сделал, теолог-то наш? Теолог пошел в телеграм-канал, лучше Богу молился. Анализировал сообщения в телеграм-каналах, сделал вывод, что это все есть акция, которая выражает негативное отношение к действиям армии. И что, значит, к делу приложено от этого, видимо, замечательного эксперта, публикация обсуждения из телеграм-канала Тверского, где говорится, что давайте принесем цветы. Подсудимая сказала, что она не подписана на этот канал и не читала его, но суд этого внимания не принял и назначил ей 30 тысяч рублей. Вот такая у нас теология. Значит, еще раз повторю, книгу Иова надо читать. Там про такое интересно написано. А еще можно «Экклезиаст». Сообщаем вам об этом не для того, чтобы тут, так сказать, отбить у всех охоту, приносить цветы. Это все-таки один случай на всю страну, а мемориалов мы видим 100. Но, тем не менее, что называется, не сказать об этом не можем.
Значит, большой привет Борису Чибисову,
да.
Елене Буряковой и
да,
всех
да, 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 да,
родным
вот всем этим замечательным людям, да, их, так сказать, коллегам, начальству и прочим. Значит, далее, по поводу, так сказать, государственного и негосударственного насилия. Мы с вами отслеживаем судьбу наших незаконных вооруженных формирований, известных также как ЧВК, но в основном с точки зрения, скажем так, законодательной, да, они нас в этом аспекте интересуют. Мы с вами помним, что никакой легализации, в смысле никакого узаконения этих практик образовать вооруженную банду и пойти в другую страну убивать людей, не существует. То есть по-прежнему, несмотря на уже год прошедший с начала специальной военной операции, никто легализовывать их не задумался. А более того, последнее время мы видим, кажется, что наиболее яркая из их незаконных практик, а именно набор людей по колониям и тюрьмам, кажется, приостановлена, судя по заявлениям самих собирающих, и по другим сведениям, опять же, все это, к сожалению, подтверждается только анонимными или более или менее анонимными разговорами, но тем не менее, вроде как теперь занимается этим у нас напрямую Министерство обороны, у них тоже есть своя компания под названием, если я не ошибаюсь, «Вымпел», кажется. Да?
Ну, вы знаете, сегодня на эту тему очень подробно Ольга Романова выступала в «Бильд» на русском.
Она в этом понимает много больше меня.
Она причем утверждает, что Министерство обороны законодательно гораздо более готовыми подошли к этому вопросу. И вот тот самый закон, помните, про длящуюся судимость. Они трактуют его очень широко.
Я слушала Ольгу Евгеньевну, мне это все ужасно чудно. Не ее объяснение, а те факты, о которых она рассказывает. Значит, судимость наступает после отбытия наказания. Человек, который сидит, у него нет еще судимости. Он заключенный. То есть как, если у него до этого, что ли, была судимость, и при этом он сейчас сидит?
Ну, в общем, они как-то широко это дело
трактуют. Дико это все.
Да,
и это все дико. Ну, не в смысле там безнравственном, это сейчас не об этом, а в смысле все это в закон никак не вписывается. Помните ли вы, как у нас Вячеслав Викторович Володин, пылкий наш и порывистый спикер Государственной Думы, отозвался на предложение законодательно запретить дискредитировать также и добровольцев, а не только военнослужащих? А мы с вами вообще отслеживаем тех больших госслужащих, которые как-то присоединяются к ЧВК и норовят к ним там прислониться или как-то заключить с ними тактический союз. Ну, например,
прильнуть к плечу, так
прильнуть, сказать. Совершенно верно. С Сергеем Михайловичем Мироновым мы отказывались отслеживать по причине его малозначимости крайней, но мы следим за двумя губернаторами, Курским и Белгородским, и за Вячеславом Викторовичем мы следим тоже. Значит, там интересная история. Значит, смотрите, он, как обычно ему это свойственно, устроил у себя в телеграм-канале опрос. Написали ему разное, как это часто бывает в телеграм-каналах, но Василий Пискарев, представитель комитета по безопасности, тоже один из наших таких очень активных законотворцев, часто вы слышали его имя, я думаю, в нашем эфире, отчитался, что подведомственный ему комитет по безопасности подготовит поправки, которые введут дополнительные основания для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольцев. Нельзя написать статью о том, что нельзя ругать ЧВК Вагнер, да, или нельзя ругать вообще какие-то ЧВК, потому что никаких ЧВК в российском законодательстве не существует. Все эти люди преступники с точки зрения действующего российского законодательства. Но существуют добровольцы. Вот если их квалифицировать как добровольцев, то типа то, что можно. Значит, предполагается вносить поправки в соответствующую статью КАП и в УК. То есть по понятной схеме один раз обругал, значит, вагнеровца штраф или там сутки, а дальше уже и уголовное дело. А Володин поддержал все это довольно страстно. Сказал, да, действительно, надо, вот тут люди типа тоже кровь проливают, а их обзывают уголовниками и разными другими нехорошими словами.
Припоминают им их насильное и прочее.
Припоминают и прошлое, да какое же оно прошлое, это оно, ну ладно, это, так сказать, длящееся настоящее, как это называется. Тем не менее, значит, должна вам сказать, что поправок таких никаких нету. Более того, у меня есть смутное ощущение, что вот этот вот весь, все эти вопли, они были тогда, когда звезда, так сказать, Евгения Викторовича Пригожина стояла немножко выше. Я буду следить за этим, потому что по такого рода законотворческим продвижениям очень много чего можно увидать. Вот сейчас мы посмотрим, как там они его честь, так сказать, и достоинство у этих добровольцев замечательных. Поедет ли это в Государственной Думе, вспомнит ли Вячеслав Викторович о своих, так сказать, обещаниях. Или, может быть, предпочтет их позабывать, потому что вот от Пискарева в его комитете и вообще в думской базе ничего такого пока нету. И вот совсем ни в каком виде. Хотя, как мы понимаем, ввести-то, внести поправочку, это же святое дело, это все можно очень даже быстро и легко проделать.
Пока получается, на словах ты Лев Толстой, а на деле Петр Толстой.
Как говорят нынче, да, в России. Посмотрим. Что называется посмотрим? Это интересно, потому что, ну, понимаете, много, так сказать, под ковром, да, или там уж я не знаю под чем, под плитой могильной происходит каких-то движений, вылезают оттуда время от времени какие-то зеленые руки-ноги. А что там на самом деле творится, трудно сказать. А тут все-таки какие-то признаки достаточно внятные, достаточно осязаемые, которые можно хотя бы вот посмотреть, сказать, вот смотрите, вот тут вот, так сказать, хорошо пошло, а тут затормозилось.
Ну, а мы можем переходить к понятию.
По понятиям.
Тем более понятие сегодня такое, что ух, закачаешься.
А понятие у нас сегодня коллективное, и оно как бы даже в себя включает и отцов. Отцов у нас сегодня, сразу скажу, не будет, потому что понятие у нас не абстрактное понятие, а как раз, что называется, практически одушевленное. Мы с вами сегодня поговорим о том, кто такой враг народа или кто такие враги народа. Можно считать это нашей подготовкой к прослушиванию послания президента Федеральному собранию. А я, правда, лично всегда предпочитала его читать, а не прослушивать. Но, тем не менее, ладно, как я сделаю над собой усилие, в конце концов, это моя работа. Так вот, а кто же такой враг народа с точки зрения политической и с точки зрения правовой? Значит, хостис публикус, прошу прощения за мою латынь, враг общества, публичный враг, или хостис попули романи, враг,
да.
Попули, враг народа римского. Считается, что происхождением своим этот термин обязан римскому праву, или, если уж совсем точнее, римской, скажем так, политической практике, которая предполагала объявление некоего лица вне закона и подлежащим, так сказать, уничтожению. То есть его приравнивают тем самым к иностранному солдату. То есть кому-то, кто с оружием в руках нападает на вот это самое римское общество. Но в первый раз, как считается, публично обозначен таким нехорошим словом или словосочетанием, был не какой-то там иностранный солдат-наемник и даже не какой-нибудь диссидент нехороший, а император Нерон, когда уже... Ну, мы не знаем, он на этот момент уже успел покончить с собой или нет, там все довольно стремительно развивалось, кто помнит эту историю, Светония читал, но римский сенат вот назвал его, так сказать, врагом общества, что вот такой-то он оказался наш отец, так сказать, Нерон, вовсе даже хостис оказался публикус.
Не отцом, да, хостисом.
А хостисом, да. Но надо сказать, что для римских, опять же, и практик римского права такого рода понятия не вполне были характерны. Они такими штуками не то чтобы очень занимались. В современном смысле враги народа были введены в широкий оборот Великой Французской революции. Тут что интересно, смотрите, каждое же новое историческое явление рассматривает себя, оборачиваясь на какое-то предыдущее, чистит себя под кем-то, формирует себя на каких-то образцах. Вся французская революция смотрела на римские и греческие образцы, на античность. Все эти люди читали Плутарха в детстве вместо букваря и мысленно драпировались в разнообразные тоги.
Время такое, все на римлян смотрели, американцы тоже выстраивали себя по образу.
Так это же та же самая историческая эпоха.
Конечно. Да?
А поэтому республиканские добродетели, время было такое, все были античники по неволе. Республиканские добродетели, да, цареубийство, тираноубийство, всякого рода благо общественное, которое стоит выше блага личного. Вот воображали себя эти все замечательные французские граждане, воображали себя немножко кто-кто Марием, кто, значит, Брутом, кто Суллой, кто Цезарем, кто во что Гораст. Ну, Наполеона с Цезарем не сравнивал, как вы понимаете, только ленивый. Так вот, еще до всякого Наполеона, когда он был еще маленький, значит, в французском, так сказать, революционном обиходе появились эти самые враги народа. Почему раньше это было невозможно? Потому что раньше нацию воплощал король, монарх. И враги были его, и преступления были против него. Поэтому, например, возможно, были всякие удивительные правовые штуки, типа покушение на жизнь монарха приравнивается к отцеубийству, потому что он отец народа. Французская революция вводит в широкий оборот понятие нации. Вот это вот самое фратернете, да, братство, оно предполагает, что есть некий единый народ. Не три сословия, не подданные короля, не добрые католики, а вот французский народ. Нам это кажется само собой разумеющимся, что существуют нации. На самом деле это очень новая идея, это очень новая концепция. Не было никакой, еще раз повторю, не было у людей до толком, так сказать, 19 века никакой национальности. Было у них подданство и вероисповедание. Вот формирование концепта нации — это заслуга французских революционных мыслителей и политиков. Язык у них был, да, но, кстати, тоже понятие вот этого вот некоего общего языка, национального языка, тоже не совсем не древнее, потому что каждая провинция говорила на своем наречии, и никто ничего особенного в этом не видал. Для того, чтобы сформировался национальный язык, должен вам сказать, должен сформироваться национальный литературный корпус. На чем учить деток языку? На текстах. Должна быть интеллигенция, осознающая себя национальной и пишущая такие тексты. Вот для нас там Пушкин это сделал, например, да, а для французов, между прочим, во многом это сделали драматурги-классицисты. Но мы с вами отвлекаемся.
Ну, да.
Итак, значит, в 94 году конвент принимает прям закон о врагах народа. То есть из риторики это переходит в право. Значит, кто такие враги народа? Враги народа — это очень разнообразная публика. Это аристократы, это эмигранты, это изменники, это всякие разнообразные, так сказать, нехорошие люди, которые, что тут важно? Важно два момента. Значит, во-первых, государство называет группу плохим словом. Эту группу по принципу принадлежности к ней лишают прав. Или еще точнее, группу лишают прав, поэтому если вы к ней принадлежите, то вы этих прав тоже лишаетесь. Лишение прав может быть разнообразным. Ну, например, там, у иммигрантов конфисковывалось имущество. Да? А, как это? Привет, кому только не привет. Кто только от какой-то младшей Мизулиной до других интересных законотворцев у нас носится с этой идеей. В принципе, это все, можно сказать, восходит к почтенным французским образцам. Я не знаю, захотят ли они признать свое родство с загнивающей Европой, уже тогда, возможно, загнивающей, но тем не менее. Так вот, то есть, еще раз, групповая принадлежность — поражение в правах. Основание несогласия, уж если говорить прямо, с правящей идеологией, с той политикой, которая проводится вот-вот в этот момент. То есть здесь важно, во-первых, вот эта самая коллективность, также важна принудительность и важны правовые последствия. Мы помним, что первоначальный римский враг народа объявлялся вне закона, его надо убивать. Он настолько плохой, что он враг всего вот нашего, так сказать, римского народа или теперь нашего французского нашего народа. Значит, затем случилась у нас еще одна революция, а именно Великая Октябрьская социалистическая. Значит, в свою очередь, российские революционеры моделировали себя по французским образцам. Поэтому в российских городах до сих пор так много улиц Марата и Робеспьера, особенно Марата, друга народа. Если есть враг народа, то должен быть и друг народа. Он даже такую газету, как раз «Бедный Марат», выпускал. Значит, французские деятели воображали себя героями Плутарха, соответственно, российские воображали себя героями Великой Французской революции. Поэтому эти самые враги народа тоже появились, и, как это бывает, сначала в публицистике, потом в законодательстве. Значит, появляется это уже при Ленине, это один из инструментов красного террора, но особенный, конечно, особенного расцвета все это Особенно в России все это достигает при Сталине, когда, собственно, эти враги народа становятся вот таким вот самым распространенным, скажем так, риторическим приемом. В основе этого лежит концепция об усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Враги народа это, но при этом, смотрите, значит, что здесь важно. Мы продвигаемся к социализму, мы, Советский Союз, классовая борьба обостряется. Диалектическое, так сказать, диалектическое единство и противоречие одновременно. Но враги народа — это не обязательно представители какого-то класса, хотя классовая принадлежность тут тоже важна. Враги народа — это любые несогласные, поэтому пролетарий и крестьянин тоже может стать врагом народа, если он себя, так сказать, себя неправильно поведет. Вот, например, Конституция 36 года, статья 131. Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа. Это понятие в законодательстве, в российском, в советском, было аж до 77 года. Брежневская Конституция уже не употребляла таких штук, но тем не менее. То есть, смотрите, покушение на общественную собственность — это покушение на собственность народа. Потому что социалистическая собственность — это собственность всенародная. Следовательно, человек, который на нее покушается, всему народу враг. Помним о том, да, что покушающийся на монарха, он же отцеубийца. Потому что монарх — это всем отец. Точно так же собственность социалистическая, а вообще-то говоря, государственная, это всеобщая собственность. Поэтому кто на нее, так сказать, как это, помните, в известном фильме, проклятый расхититель социалистической собственности, это вот, как бы сказать, это не совсем шутки. Или точнее говоря, к тому моменту, когда Гайдай снимал свою комедию, операцию «И», над этим стало можно шутить. А до этого это было все довольно-таки серьезно. Значит, существует также термин в, так сказать, англоязычной практике «public enemy». Public enemy — это термин, который применялся в 30-е годы, хорошее время было, в Соединенных Штатах. Под этим подразумевались преступники, наносящие, так сказать, преступники с высокой степенью общественной опасности. То есть там грабители вооруженные, бандиты, руководители и участники преступных группировок и так далее. То есть не просто те, кто там на дому подрались друг с другом, а те, кто вот действительно покушаются, что называется, на общественный интерес, на что-то, что имеет общественный интерес. Значит, в завершение этого малоприятного обзора мы с вами должны вернуться к одному понятию, которое у нас уже прозвучало. Помните, мы с вами про немецкого юриста Радбруха говорили, да, который вывел формулу, позволившую Нюрнбергскому процессу, так сказать, произойти. Это так называемая формула Радбруха о неправовом законодательстве. Помните, что такое по Радбруху неправовое законодательство? Это не какое-то особенно жестокое, например, законодательство. Дело не в этом. Но, значит, это законодательство, в котором сознательно отрицается равенство, составляющее основу справедливости. То есть законодательство, которое априори постулирует неравенство людей или образует такое неравенство, является неправовым. То есть если вы пишете, что одна нация лучше, хуже другой. Или, например, если вы образуете какую-то группу, вот выделение групп с целью их дискриминации, это сердце неправового законодательства, того, которое не должно применяться, не должно исполняться, и ссылки на которые не помогут вам ни в трибунале земном, ни тем более в трибунале небесном. А вот я вам хочу сказать, что при всей, так сказать, пока еще травоядности нашего законодательства об иностранных агентах,
это вот классическое это оно. Но.
Вот это оно. Опять же, я не потому это говорю, что у меня тут личный интерес есть, хотя он есть. Но даже если бы у меня его не было, это вот ложится на формулу Радбруха как влитое. И это и есть настоящее законодательство о врагах народа. Еще раз повторю, самое главное – это выделить априорную группу и дальше ее дискриминировать. А кто принадлежит к этой группе, это вы решите уже сами. Правовое законодательство, даже если оно там вешает за шею, но жесток закон, как писал Пушкин, оно наказывает за индивидуальное действие. Вот кто чего-нибудь там украл, нарушил, обидел и так далее, вот он несет ответственность. Если вы образуете группу, то ваше законодательство не правовое. Это законодательство о врагах народа, его не должно существовать.
Ну, давайте тогда передадим привет новой поступившей группе иноагентов отдельно Земфире Талгатовне.
Передаем.
Большой привет, а мы переходим к следующей рубрике.
Тут надо было что-нибудь спеть, но мы с вами не в состоянии.
Вопросы.
Мы, конечно, пели гимн в эфире, но я не могу петь ничего никогда.
Как-нибудь споем обязательно. Пани Ольга спрашивает вас в твиттере «Эхо». Екатерина Михайловна, к Кремль спустил всю ответственность за мобилизацию на губернаторов, и мы видим, что мобилизованные, не желающие воевать, часто адресуют свои обращения именно к ним. Придает ли это субъектность главам регионов и может ли побудить их стать независимыми от Москвы?
Вообще говоря, с самого начала даже не спецоперации, а даже пандемии, губернаторы взяли на себя основную заботу о том, чтобы их территории были как-то минимально функциональны. То есть сначала, чтобы не случилось коллапса здравоохранительной системы, а потом, чтобы не случилось административного коллапса вообще. А кроме того, на них была возложена и малоприятная обязанность действительно обеспечивать мобилизованных всем необходимым, принимать их жалобы и принимать жалобы их семейств. Мы видели по результатам как 2020, так и 2021 года, по 2022 у нас еще нет данных, что уровень доверия к региональной власти как к институту, рейтинг институционального доверия, Левада, проводит такие исследования, оба эти, по итогам обоих этих годов росли. Так что, в принципе, при, скажем так, на следующем этапе нашего политического развития, когда неэффективность или, так сказать, злотворность федеральной власти станет людям более ясна, на этом фоне региональные власти, конечно, будут выглядеть лучше. Сейчас они боятся даже думать в эту сторону, потому что народная любовь дает тебе 22 года колонии, как Фургалу, да, бывшему губернатору Хабаровского края. Но это политический капитал, а политический капитал — это политический ресурс, без сомнения. Вопрос, сколько он, так сказать, пролежит, не протухнет ли, и как сможет быть применен. Но то, что он существует и накапливается, это несомненно.
RxTRxBxRxN спрашивает вас в YouTube «Бильд на русском». Под влиянием всех произошедших событий пересмотрели ли вы концепцию гибридного режима в отношении текущей конструкции власти к России? Не кажется ли вам, что режим лишь притворялся таковым? Будут ли какие-то полезности для будущего страны от кооптирования разных адекватных людей с этим режимом за все время?
Смотрите, с концепцией гибридности одна проблема. Название создает ложное впечатление. Все мои объяснения многолетние. А тут мало кому помогают. Потому что термин «гибрид» вызывает такое чувство, что это гибрид автократии и демократии, какая-то смесь. На самом деле гибридные режимы — это автократии, это не демократии. Но их гибридность, или их конкурентность, или их электоральность, потому что они еще называют там электоральными, например, автократиями или информационными автократиями, состоит в том, что они имитируют, вот ровно в этом, имитируют они. Что именно? Демократические институты, демократические процессы. Я, на самом деле, очень рада, что мы столько времени посвятили и изучению этой концепции, и какой-то ее популяризации, потому что когда вот эта вот моделька наша, которая в этом своем виде, так сказать, имитируя, привирая и деля ресурсы между собой, протянула 20 лет, когда она полезла туда, куда ей лезть бы не следовало, по целому ряду причин, но еще и потому, что она не предназначена для выполнения таких задач совсем, стало видно, что наши наблюдения вполне были валидны. Мы на основании этих наблюдений предполагали, скажем так, более низкую вероятность полномасштабного вторжения, чем оказалось на самом деле, но мы были правы в предпосылках, при том, что мы оказались неправы в прогнозе. Она полезла туда, куда не надо, но полезшая обнаружила себя, еще раз повторю, совершенно неприспособленной для того, чтобы выполнять те задачи, в которых отболтаться, отовраться и еще раз сымитировать и что-нибудь на себя наклеить из папье-маше раскрашенное. В общем, можно, но как-то не производит такого впечатления, какое это производит на внутренней аудитории. Так что концепция это у нас хорошая, рабочая. Значит, вторая часть вопроса о...
Про полезность коптирования. Коптирование с таким режимом.
А коптирование кого куда? Как вы думаете,
коптирование разных адекватных людей с режимом за это время. Ну, то есть вот какие-то адекватные люди шли и работали с этим режимом. И какая от этого будет польза нам всем?
Вы знаете, что называется, в моменте, конечно, представляется, что это все было ошибкой, все это было неправильно, потому что... Это не предотвратило войну, так вот, если упрощать. Значит, вот все то, что делалось в сфере образования или благотворительности, или здравоохранения, или культуры, все это было напрасно.
И более того, теперь на этих людях, ну, тень.
Потому что они сотрудничали с той властью, которая начала войну. И пошла значит, массово убивать соседей и еще более массово убивать своих собственных в этом процессе граждан. Но... Еще раз повторю, в моменте это более чем естественная реакция, это очень человеческая реакция. Кто не ощущал, так сказать, оглядываясь на прошедшие 20 лет, что, боже, надо было заниматься не этим, а идти в партизаны.
И у учиться, того нет сердца.
И учиться подрывной деятельности, да, у того нет сердца. Но жизнь кончается не завтра, кроме как для тех, для кого она кончается как раз завтра. А это, к сожалению, довольно много народу, в том числе наших с вами соотечественников. Но Для тех, у кого жизнь завтра не кончится, наступит, Бог даст, и пройдет и 23-й год, наступит и 24-й, и какой-нибудь даже 25-й, может быть, на горизонте будет светиться. И если нам с вами придется нашу бедную родину как-то восстанавливать, то мы будем рады тому, что у нас есть основа, есть какой-то фундамент, есть какие-то корни под этой сгоревшей землей, которые можно, так сказать, мусор сметя, на которые можно опереться и которые можно полить, и из них опять что-нибудь, так сказать, вырастет. Корни, не убитые морозом, как в известном стихотворении «Властелине колец» говорится. Да, не все странствующие потеряны, не все корни глубокие морозом-то убиты. И тогда мы скажем, успокоившись немножко, что труд тех людей, которые создавали ткань цивилизации в России в течение 25-30 постсоветских лет, был не напрасен. Что он сформировал общество, которое, да, оказалось пассивно атомизировано и разбежалось, но, по крайней мере, пока, ну, скажем так, не озверело. Которая скорее предпочитает прятаться, имитировать, соглашаться внешне, ничего не делать и при любой возможности как-то расползаться и разбегаться, чем выстраивать штурмовые отряды. Такой, значит, замечательной, славной молодежи, которую вырастили, уж не знаю, кто ее выращивал, но вот которая, так сказать, в Германии, где мы сейчас находимся, в ранних 30-х годах поддерживали все происходящее, вот эти вот замечательные молодые люди с горящими глазами, у нас таких не оказалось вообще. Опять же, если не добродетелями своими спасемся, то, может, хоть пороками. И если не активным протестом, к которому мы, как нация, оказались не очень сильно способны, то, может быть, вот такого рода трудом. У нас действительно есть некоторая, я бы сказала, целая традиция в нашей российской политической истории. Мы плохо создаем политические структуры, мы хорошо создаем структуры правозащитные и благотворительные. Это, конечно, позволяет на этом всем паразитировать государству, которое может ничего не делать, перекидывать свои обязанности на общество и одновременно это общество разоружать. То есть мы не умеем партии строить. Мы умеем строить, например, да, правозащитные структуры. У нас блестящая адвокатура и ужасные суды. Да? А у нас не очень понятные партии, но у нас, там, начиная от диссидентского движения еще раньше, и, в общем, довольно эффективная и пользующаяся высоким моральным авторитетом традиция правозащиты. Обо всем этом надо думать. Надо вообще, не хочется повторять за Андроповым насчет того, что мы не знаем того общества, в котором мы живем, но мы...
Классиков цитируете.
Ну а что делать, да. Мы не очень много про себя понимаем, потому что мы все время обмениваемся какими-то клише. А хорошо бы посмотреть на то, что получалось и что не получалось, составить, так сказать, списочек, что умеем, что не умеем. Получится неожиданно.
Какой философский получился ответ на такой
вот, видите,
вопрос хороший.
Хороший. А у нас все вопросы хорошие, потому что у нас зрители самые лучшие, грамотные, квалифицированные, внимательные, добрые.
Анна Валерьевна спрашивает вас. Сразу извиняется за то, что вопрос наивный, но
наивные
что должно произойти в России, чтобы уехавшим можно было вернуться без опасений?
Вот именно как раз должно произойти что-то, что уменьшит эти опасения. Ну, например, значит, хорошо бы все-таки как-то менять бы первое лицо, потому что с ним персонально связано определенное направление репрессивной политики. А кроме того, очень хорошее впечатление производит амнистия политзаключенным. Вы знаете, это прям так всех сразу радует, так меняет общественную атмосферу. Это то, с чего все начинают. Даже преемники автократов первым делом делают это. Везде, all over the place. Это первое. Второе, значит, вот после этого можно уже, так сказать, наиболее отчаянные люди, которым шейка своя копейка, чужая душка-полушка, они могут уже поехать для того, чтобы поучаствовать в следующем этапе. А следующий этап – это изменение законодательства. Тут тоже не надо сразу все прям вот в один день отменять, не обязательно. Знаковые вещи символические, типа того, что там поправочки в Уголовный кодекс, откатывание репрессивных норм назад, отмена всякого совсем уж неправового законодательства, самое ранее сказанное в эфире, тоже произведет хорошее впечатление, поскольку подавляющее большинство, я бы сказала, 146% и гражданского, и силового бюрократического аппарата составляют конформисты, которые улавливают сигналы, а если среди них и затешится какой-нибудь энтузиаст, то его свои же подушки придушат. Так вот, уловив этот сигнал, вся эта волшебная машина немедленно разворачивается и либо ничего не делает, либо начинает воров-карманников ловить, что, конечно, трудно и хлопотно, но тоже более-менее исполнимо. Так что не боги гашки обжигают, не обязательно кого-то вешать на лобном месте, сжигать на Красной площади абсолютно. Это как раз не производит хорошего. впечатление. Вот. Хорошее впечатление производит другое.
А так хотелось.
Об этом мы поговорим потом.
Один вопрос на одну минуту, четвертый, но зато из Фейсбука эхо.
Так.
Согласно статистике, пишет Сергей Нилов, сейчас происходит бурный рост количества авторитарных государств в мире. Уже обогнали подобный бум в 60-х, и ситуация не выходит на плато. С чем это связано и во что выльется?
Ну, я не согласна с вашей статистикой. Происходит замедление процесса демократизации. Потому что те темпы, которые демократизация набрала в конце 80-х и 90-х годах, невозможно повторить. После распада Советского Союза произошла, так сказать, обвальная или, наоборот, скачкообразная демократизация сразу целого ряда режимов. Это можно сравнить, конечно же, с национально-освободительными или антиколониальными движениями в 60-е годы. В 60-е не было никаких рекордов по авторитаризации. Но с чем я согласна? Действительно, не только происходит замедление процессов демократизации, но и происходит авторитарный откат или авторитарный регресс в целом ряде стран. И в России, и в Китае. Специалисты считают, что и в Китае вот отмена ограничения на количество сроков пребывания первого лица на должности является, является тоже признаком, что называется, развития не в ту сторону. И страны, такие как Польша, Венгрия, при том, что они ограничены, к счастью для себя, сдержками и противовесами Европейского Союза, членами которого они являются, но тоже вот начинают какие-то игры играть своими верховными судами, права граждан ограничивать на аборты и какие-то другие такого рода вещи. В общем, какой-то такой консервативный, мягко говоря, или авторитарный, на самом деле, тренд демонстрировать. Я думаю, что Венгрия в особенности. В Польше немножко другая ситуация, там есть своя действительно консервативная религиозная традиция, а вот Венгрия, если бы не была членом ЕС, могла бы образовать у себя такую бодрую персоналистскую автократию, которая еще пошла с соседом воевать непременно за Великую Венгрию. Уж нашлось бы, наверное, с кем. Как хорошо быть членом большого,
например,
могущественного международного союза.
Например, на ту же Украину могла бы и напасть, на самом деле. Там у них есть вопросики.
Есть. А если, когда голова съезжает куда-нибудь в сторону под влиянием этой самой авторитарной трансформации, то вопросики образуются. Так вот. Значит, ждет ли нас авторитарный ренессанс? Ну, давайте подождем, когда большие демократии, Германия, Франция, Соединенные Штаты, Австралия, Канада, Новая Зеландия, маленькая, но тоже интересная, Япония, Канада, да, вдруг возьмут, да и скажут, а что-то мы наигрались мы в демократию, давайте мы будем поавторитарнее. Более того, я вам скажу, по опросам, ценностей растет, в том числе среди молодежи, которая до этого отличалась политическим скептицизмом. Одна услуга, которую нынешняя Россия оказала человечеству, как всегда по Чаадаеву Петру Яковлевичу, преподав ему некий страшный урок, значит, антиамериканизм и скептицизм по отношению к демократиям снизился в 2022 году по сравнению с предыдущими годами наблюдений, показав, как хороша бывает ненаглядная вот эта самая авторитарная власть, рука сильная. Естественно, посмотрев на это, люди отшатнулись в ужасе, сказали, нет, знаете, давайте мы лучше на выборы сходим, чем вот это вот.
В некотором смысле это была первая хорошая новость, какая же будет еще?
Вот, слава тебе, Господи, мне дали на это 30 щедрые 30 секунд, как обычно. Смотрите, какие у нас хорошие новости. Какие времена, такие новости хорошие. Первое — это подписанный президентом федеральный закон, который позволяет в военных частях применять в медицинских целях, там написано, наркотические вещества без лицензии. Лицензии им не положено. Довольно такая хорошая либерализация того, как могут применяться вещества и препараты, относящиеся к наркотическим, в военных частях и в их, как называется, медсанчасть, да?
Да.
Если речь идет об обезболивании, мы за. Потому что. Помните, сколько было борьбы за то, чтобы врачей не сажали за назначение обезболивания, например, онкологическим больным, да? И как за примечание к статье Уголовного кодекса, не саму статью, а примечание, как за нее бились наши лучшие, самые влиятельные НКО на протяжении 5-8 лет. А теперь военным можно. И вторая новость. Центральный банк будет образовывать полевые учреждения для того, чтобы выдавать зарплату военным прямо на поле боя. Может быть, не боя, может быть, где-то там все-таки в более безопасном месте, где-то под кустом. Но, тем не менее, это пока законопроект, внесенный правительством, но выплаты зарплат военнослужащим будут происходить прямо вот непосредственно по месту их дислокации. Для этого Центральный банк образует свои эти самые полевые учреждения, которые, правда, будут подчиняться военному командованию. Я тут не очень поняла эту форму, но, тем не менее, никаких задержек зарплаты во время СВО. Хорошая новость.
Не очень-то, но зато у меня для вас есть
вам
книга.
Вам не угодишь.
Книга есть, которую можно приобрести на shop.diletant.media. Называется она «В саду чудовищ». про любовь и террор в гитлеровском Берлине. Если вдруг вам не хватало атмосферы 30-х годов Германии по каким-то причинам, то, пожалуйста, shopdiletant.media,
погрузитесь,
да. Где же еще, как говорится, вы сможете это сделать? Ну и давайте еще скажем, что 22 февраля будет не только обращение Путина к Федеральному собранию, но и обращение Людмилы Улицкой и Марата Гельмана к берлинцам.
Здесь, в Берлине, если вы вдруг в Берлине, опять же, поскольку нас люди смотрят в основном из России, они, может, расстроятся, когда услышат
ну,
такое.
Ну вот в Берлине тоже много наших людей, мы это знаем.
Это тоже правда, мы тоже их любим. И ждем. А, так вот, Максим Владимирович, дорогой, будет модерировать дискуссию между Людмилой Улицкой и Маратом Гельманом.
Да.
А, это, наверное, должно быть очень увлекательно.
Да, должно быть.
А тема как сформулирована?
Русские без России. Да.
Ладно.
Вот так. Ну, всю информацию можно найти в телеграм-канале Эхо
ФМ. А мы ссылочку в описании видео тоже дадим.
Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».